Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня, как обычно, мой соведущий в студии Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях Татьяна Леонидовна Морозова, известный пермский краевед. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Добрый день.
Поговорим мы о достаточно уникальной и совершенно неожиданно обретенной коллекции Валентины Николаевны Поповой. Об этом достаточно много писали в пермских СМИ. И вот совершенно недавно закончилась выставка «Православная Русь», на которой часть этой коллекции была представлена. Для начала, с чем мы имеем дело? Вот что мы имеем в этой коллекции?
Ну, во-первых, в этой коллекции уникальная совершенно... уникальный архив фотографий, не только священства нашей епархии, но и мирян дореволюционного периода и советских времен. Видимо, тех людей, с которыми встречалась в жизни сама Валентина Николаевна, ее подруги, ее мама, конечно. Вот. И те священнослужители, к примеру, советских времен, которые уже покинули нашу епархию, фотографии их представляют, конечно, огромный интерес. Кроме фотоматериалов в этой подборке, скажем так, были письма, документы, которые нам еще предстоит разобрать, с которыми еще предстоит познакомиться, и святыни, не только представлявшие для нее большую ценность, но и для всего нашего Пермского края. Но я думаю, что и не только для Пермского края, об этом мы расскажем немного позже. Так что это знакомство с такой подборкой было просто открытием.
Ну, по-видимому, стоит сказать, что жемчужиной коллекции Валентины Николаевны Поповой стал келейный иконостас архиепископа Андроника Никольского, последнего пермского владыки в дореволюционный период.
Ну, тут надо наших слушателей пояснить, что такое келейный, потому что не все понимают некоторые термины келейный, то есть келий, то есть, соответственно, домашний иконостас, то есть это иконостас, который находился у него в архиерейском доме. Это Митрофано-Воронежский храм сейчас, бывший краеведческий музей, собственно говоря, вот этот архиерейский дом всегда и был архиерейским домом, но только какой-то период там находился краеведческий музей.
Этот келейный иконостас состоит из трех икон. Первая икона – это икона Богородицы с младенцем Иисусом. Вторая икона – икона Стефана Великопермского. И вторая икона – святой Третья. Анны Кашинской.
Третья икона.
Третья икона, да, конечно, святой Анны Кашинской. Анна Кашинская – это последняя русская святая, прославленная в дореволюционный период в Российской империи. Судя по некоторым признакам, этот иконостас был изготовлен для пермского владыки в Белогорском монастыре. Соответственно, он был изготовлен после того, как владыка вступил на пермскую кафедру. Для него это 1914 год, может быть, в 15 году изготовили. Но то, что там икона Стефана Великопермского, уже означает то, что этот келейный иконостас был изготовлен для владыки здесь, на пермской земле.
Ну, еще можно отметить, что икона Богородичная, находящаяся в верхнем ряду этого иконостаса, это икона Божией Матери Спорученицы Грешных, которая в настоящее время, один из списков этой иконы, почитается в таком центре, духовном центре нашей епархии, как поселок Юг.
Ну, кроме вот этого, ну, насколько я понимаю, образа там присутствует, ну, в принципе, можно об этом говорить, мы все имели отношение к этой коллекции, присутствует совершенно уникальная икона небольшого размера, икона, как мы думали, список с кольцовской иконы, ну, для наших слушателей надо пояснить, что в Кольцово находится достаточно интересный, чудотворный образ кольцовский, который там, скажем, после революции считался утерянным, а обрел его некий крестьянин Кольцов, который потерял свою скотину, и вот он долго искал, значит, свое животное в лесу. Наконец-то к нему явился как старичок, который указал, где находится животное. Было видение этому Кольцову о том, что необходимо, значит, изготовить икону Николая Чудотворца, но он понял, что встретил там в лесу не кого-нибудь, а именно Николу. Вот. И он заказал вот эту икону кольцовскую в верхнечасовских городках и потом долго хранил у себя дома. Местные жители видели, значит, исходящий от нее свет и понимали, что у нее что-то хранится. Затем эту икону перевозили в другие места, но она каждый раз возвращалась именно в Кольцово. Вот такова есть легенда по этому поводу. И уже совершенно она считалась утерянной после революции, и как раз после открытия храма в Кольцово ее обнаружили под лестницей на колокольню.
К сожалению, икона была сильно повреждена во время пожара, и поэтому сейчас рассмотреть лик не представляется возможным. И мы полагали, что вот та небольшая икона, тот небольшой список с иконой Николая Чудотворца, это как раз и есть список с кольцовской иконы, который хранился у Валентины Николаевны Поповой. Но внимательное исследование, проведенное при помощи сотрудников Пермской художественной галереи, показало, что на самом деле это список с другой чудотворной иконы Николая Чудотворца, а именно с Николы Березовской, той, которая до революции хранилась в селе Николы Березово, Уфимская губерния. И икона эта известна у нас в частности тем, что в 1910 году великая княгиня Елизавета Федоровна во время своего пребывания в Уфе ходила с крестным ходом именно с этой Николы Березовской иконой Николая Чудотворца. И в память об этом событии были сделаны два списка этой иконы. Один подарили великой княгине Елизавете Федоровне, а другой императору Николаю II. И вот как раз у Валентины Николаевны Поповой сохранился список чудотворного образа Николая Чудотворца, который хранился в селе Николы Березовском. Ценность находки, то, что мы обнаружили в коллекции Валентины Николаевны Поповой, заключается еще и в том, что, в отличие от кольцовского образа, оригинальный Николы Березовский образ до наших дней не дошел.
Да, мы можем говорить еще о третьей известной нам, по крайней мере, копии этого чудотворного образа, который находился в Белогорском монастыре, был благословением бывшего пермского архиерея Владимира Никольского, и образ, поскольку сам монастырь Свято-Николаевский, естественно, глубоко почитался. Кроме того, можно отметить еще то, что владыка Андроник, в покоях которого находилась эта икона, некоторое время еще в бытность своего архимандритом служил в Уфимской епархии, был благочинным монастыре этой епархии, и вполне возможно, что именно в этот период он и обрел вот этот вот образ и возил его с собой достаточно долгое время. Но пермяки больше были знакомы с кольцовским образом, поэтому вот по имеющимся данным, по краеведческим данным, в покоях считалось, что в покоях владыки находится именно кольцовский образ святителя Николая.
Вот как раз то, что мы его постоянно путали с кольцовским образом, а тут есть еще такая, видите, постоянно, как бы, для наших слушателей я рассказываю, постоянно какие-то такие находки, обретения совершенно неожиданные. И вот мы его путали с кольцовским, но в то же время кольцовский образ, как вот я говорил, он был написан в верхнечасовских городках, то есть в отчинах Строгановых. А Николай Березовский образ изначально обретается во времена Иоанна Грозного именно Строгановыми. И, в общем-то, вполне можно предположить, поскольку они очень похожи, что кольцовский образ – это не что иное, как именно большой список именно с Николы Березовского образа. Потому что вы сами понимаете, что иконописцы Строгановых, они не писали иконы, так скажем, из головы, не по наитию, а писали уже с известных почитаемых образов. А этот образ был почитаем в семье Строгановых, и, соответственно, вполне можно предположить, что вот тогда, когда этот самый крестьянин Кольцов дошел до верхнечасовских городков и попросил нарисовать ему какой-то образ Николая Чудотворца, они использовали за основу, взяли как бы именно Николы Березовский образ. И это вот тоже одно из открытий, которое, в общем, нас ожидало в этой истории. Тем более, что Николы Березовский образ, и тут Татьяна Леонидовна, наверное, подробнее расскажет, он какой-то период еще и был в покоях Иоанна Грозного.
Да, это очень интересная история. Николы Березовский образ был обретен людьми, служителями Строгановых в царствовании Ивана Грозного. Струг плыл по Каме и вдруг встал. Людям было внушение свыше, что они должны выйти на берег и помолиться перед какой-то иконой. Место было дикое. Найти там икону, конечно, шансов не было, но при схождении на берег в дупле дерева они обрели вот этот вот образ. Надо сказать, что он достаточно небольшой. То есть это пятница, так называемая пятница. Очень небольшой по размеру образ. После молебна перед молитвой перед этим образом Струг обрел возможность плыть дальше. Таким образом, этот образ, эта иконочка попала Строгановым. Связь Строгановых с Иваном Грозным широко известна. Строгановы отправили этот образ в подарок царю. Некоторое время этот образ находился у Ивана Грозного, но однажды заболевший государь тоже по внушению свыше отправил его на место обретения в дорогом окладе с преднесением флага. Это вот очень интересно отметить. Это единственный образ молебных в крестных ходах, перед которым носились не только хоругви, а и флаги. Образ был отправлен обратно. В Николо-Березовском построили монастырь, и к этому образу началось широкое паломничество, почитание его было просто великим, его носили крестными ходами по окрестностям. Вот, и последнее такое широко известное вот это паломничество и крестный ход – это 1910 год, приезд Елизаветы Федоровны. Архимандрит, настоятель тогдашний Николы Березовского Никольского монастыря, вот тоже по внушению свыше дал этот образ нести в крестном ходу великой княгине. И как бы они старались помочь, ваше высочество, ведь тяжело, и ход далекий, она его не отдавала. Сохранилась фотография Елизаветы Федоровны с этим образом на фоне Николы Березовского монастыря. И сейчас она известна, она опубликована в книге, выпущенной Императорским палестинским обществом. Это серия книг о паломничествах великой княгини. Вот в уфимской, в книге о уфимском паломничестве Елизаветы Федоровны эта фотография есть.
Ну, насколько понимаю, вот опять всякие переплетения происходят в этом архиве. И в том же архиве есть фотография человека, который Елизавету Федоровну встречал как раз в Уфе.
Да, это очень интересное, тоже очень интересный момент. В фотографической части вот этого архива мы обнаружили фотографию эконома Пермского архиерейского дома. Судя по дарственной надписи на обороте, это был иеромонах Вениамин. Исследования литературные показали, что этот иеромонах впоследствии был командирован, переведен в Уфимскую епархию, был настоятелем Адигитриевского монастыря, и в 1910 году он встречал Елизавету Федоровну вот во время этого паломничества. Интересно очень, что ни в одном литературном источнике не было известно ни мирское имя, ни начальный этап его монашеского служения. Вот оказалось так, что он был пострижен в монашество в Соликамском мужском монастыре, мирское имя его Валериан. Так что вот нам Господь так управил, что вот связь такая историческая, очень интересная, как бы реликвий, обретенных у Валентины Николаевны, и фотографической части вот этого архива.
Ну вот, поскольку мы затронули уже фотографическую часть, в настоящее время мы еще не успели разобрать рукописи и письменные документы, а вот фотографии большей частью уже разобрать удалось и даже провели выставку в рамках Православной Руси коллекции Валентины Николаевны Поповой. Всего от нее до нас дошло более 1000 фотографий. Мы разобрали к настоящему времени уже около 800, то есть большую часть этих фотографий. Нужно сказать, что большая часть вот этих вот разобранных фотографий посвящена фактически истории Пермской епархии в течение всего 20 века. То есть с самого начала 20 века и вот вплоть до 80-х годов. Там обнаруживаются фотографии. При этом львиную долю составляют именно дореволюционные фотографии, либо сразу после революции. И большая часть это фотографии церковные. Хотя есть фотографии светского плана, но о них мы скажем несколько позже. А вот что касается церковных фотографий, то здесь мы видим удивительное богатство, множество этих фотографий. И вот среди прочего выделяется подборка снимков из Белогорского монастыря. В частности, благодаря коллекции Валентины Николаевны Поповой мы можем ознакомиться с совершенно уникальными снимками, которые в другом виде до нас не дошли. Большинство из этих фотографий сохранились в единственном экземпляре, и ранее они не были известны. Так, до нас дошли фотографии наместника Белогорского монастыря архимандрита Варлаама Коноплева. И вот мы на выставке представляли 3 его фотографии. Одна из них была ранее совершенно неизвестна, и там представлен такой достаточно необычный образ архимандрита Варлаама не в фотостудии, как вот мы привыкли его видеть,
а где-то прямо на рабочем дворе, да?
Да, скорее всего, прямо в Белогорском монастыре, судя по вот то, что
рядом лесенки было. На заднем плане.
И да, как деревянная постройка.
Почему интересно? Интересно, что фотография была сделана с карточки, так скажем, уже в советский период, то есть существовал, видимо, негатив, и с этого негатива уже в советский период сделали фотоснимок. Сам негатив не дошел, но вот фотоснимок с него сохранился. И еще интересная одна фотография, совершенно уникальная, сейчас Дмитрий, наверное, о ней расскажет подробнее, это фотография игумена Серафима Кузнецова, который как раз, вот мы говорили про Елизавету Федоровну, который как раз доставил ее мощи в Палестину, Святую Землю, достаточно долгое было путешествие через Харбин и через Шанхай.
Да, годы гражданской войны.
Да, как раз это связано и в том числе и с нашей территорией на тот период, это территория все-таки Алапаевска, входившего тогда в состав Пермской губернии. Вот. И вот нашему игумену Серафиму пришлось вот весь этот путь пройти. Причем он был, насколько я понимаю, и до этого связан с великой княгиней очень плотно достаточно, при жизни ее. И вот уже после ее смерти он как бы вот сопроводил, в том числе ее мощи, и мощи ее келейницы Варвары в Палестину.
Да, совершенно верно. Игумен Серафим Кузнецов был настоятелем Серафима Алексеевского скита Белогорского монастыря. Он давно и хорошо был знаком с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Они плотно общались. И, в частности, игумен Серафим помогал Елизавете Федоровне разрабатывать устав Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве, которую Елизавета Федоровна создавала после гибели своего мужа, великого князя Сергея Александровича в 1905 году. Он погиб, и через несколько лет была создана Марфо-Мариинская обитель милосердия. Игумен Серафим – фигура крупная, фигура очень интересная. Он известен не только как священнослужитель, но и как заметный политический деятель. Он являлся активным членом Союза Русского Народа, крупнейшей правомонархической партии, которая имела сильные позиции, в том числе здесь, в Пермской губернии. Ну, благо, основатель этой партии Александр Иванович Дубровин, сам выходец из Кунгура, учился в Пермской гимназии. Что касается игумена Серафима, то вот та фотография, которую мы обнаружили в коллекции Валентины Николаевны Поповой, небольшая фотография, но с подписью самого игумена Серафима. Фотография была подарена Пелагее Силиной. Судя по надписи, 1916 год. Фотография уникальна тем, что ранее она была совершенно неизвестна, такого изображения игумена Серафима не было. Ну и уникальность здесь еще заключается в том, как вот эту фотографию в советское время, особенно в 20-30-е годы, православные верующие Перми не побоялись сохранить. Дело в том, что вот, поскольку игумен Серафим не только религиозный, но и политический деятель, да еще и эмигрант, живший в Иерусалиме, перевезший мощи великой книги Елизаветы Федоровны, его личность была, конечно, одиозна для советских властей. А на этой же фотографии, помимо того, отчетливо виден значок Союза Русского Народа. И эта фотография подписана лично им. Теперь вы представляете, вот если бы во время обыска, там, они часто проходили, особенно в конце 30-х годов, если бы эту фотографию у кого-то бы обнаружили, последствия для этого человека были бы самые печальные. Тем не менее, фотографию люди сохранили.
Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. У нас в гостях краевед Татьяна Леонидовна Морозова. Говорим мы про, так скажем, коллекцию Валентины Николаевны Поповой. Ну, я вот когда оговорился, так скажем, все-таки она не собирала коллекцию. Она именно сохраняла реликвии, сохраняла их в некоторых случаях, насколько я понимаю, и вот мы об этом говорили, с риском для жизни. И она, и ее мама. И мы вновь возвращаемся вот к этой фотографии игумена Серафима, потому что вот Дмитрий сказал, что она подписана, и это подарок. Подарок монахини Бахаревского монастыря.
Да, это очень интересно, потому что Пелагея Силина, известный в епархии человек, несмотря на то, что вроде послушница Бахаревского монастыря, молодая еще в то время совсем девушка, она была духовным чадом игумена Серафима достаточно долгое время. Фотография подписана непосредственно ей. И вот, что интересно, были совсем недавно обретены ее дневники, духовные записки, опубликованы Валентиной Александровной Костиной в книге «К дивной светлости небесной». Вот она там очень тепло, очень слезно, я бы даже сказала, вспоминает своего духовника, печалится о том, что не найти ей равного по духовному значению человека. И очень интересно, что в этих записках она называет игумена Серафима схи-игуменом. То есть, возможно, на святой земле игумен Серафим принял великую схему, хотя никаких других сведений об этом нет.
Но вот уникальность этой фотографии подтвердил и выдающийся ученый-историк, доктор исторических наук Петр Владимирович Стегний, который с 2007 по 2011 год, он кадровый дипломат, являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Израиле. Заинтересовавшись личностью игумена Серафима, Петр Владимирович еще там, на Святой Земле, стал собирать всевозможные материалы о нашем земляке. И в этом году должна выйти большая книга, биография игумена Серафима, написанная Петром Владимировичем. И когда мы отправили ему фотографию, он подтвердил, что это действительно уникальная находка, и с подобным изображением он не встречался. Хотя человека, который лучше всех знал бы наследие, доставшееся от игумена Серафима, в России просто нет. Это действительно уникальная находка.
Да. Никто, кроме него, не занимался так плотно игуменом Серафимом.
Но нужно сказать, что в Перми занимались не так, конечно, плотно, как Петр Владимирович, игуменом Серафимом. Здесь мы можем назвать отца Алексея Марченко, доктора исторических наук тоже, заведующего кафедрой теологии Пермского университета. Вот отец Алексей изучил такой эпизод интересной жизни игумена Серафима уже там, в Иерусалиме, как то, что он в 20-е годы переписывался со священнослужителями здесь, в Советской России, и помогал в борьбе с обновленческим движением. Вот такой сюжет. частный был рассмотрен. Ну, а Петр Владимирович Стегний, он, конечно, рассмотрел уже весь жизненный путь игумена Серафима, особенно подробно остановившись на обстоятельствах его жизни в Иерусалиме, подняв множество документов в этом направлении.
Ну, и вот мы как раз говорили про монахинь Бахаревского монастыря и его коллекции Валентины Николаевны. Ну, будем так ее все-таки называть коллекцией, да? Ну, так уж повелось, да? Есть огромное количество фотографий монахини Бахаревского монастыря советского периода. Вот, хотя монастыря уже не было, но фотографии, они присутствуют, и мы видим, на фотографиях можно увидеть, какую жизнь они ведут. Это совершенно очевидно и понятно, что они и в после, так скажем, монастырский период, в период, когда нельзя было оставаться в монастыре, вели все тот же образ жизни, что и в монастыре, сохраняли преданность уже данной клятве и не нарушали ее. И вот это тоже, наверное, очень интересно, так, Татьяна?
Да, это уникальный совершенно материал для Бахаревского монастыря, для его истории. Кроме того, кроме вот этих фотографий советского времени, что очень, конечно, важно, можно отметить еще две дореволюционных. Это фотографии игумени Глафира, что важно, с дарственными надписями мы можем точно установить датировки. А вторая фотография – это фотография молодой инокини этого монастыря, еще одной Марии Силиной. Вот там Пелагея Силина, духовное чадо игумена Серафима, она Мария в схиме. Это Мария Силина, Мария в иночестве. А всего в Бахаревском монастыре было три Марии Силины, и их очень интересно вот так вот прослеживать разную их судьбу. Кроме фотографий насельниц Бахаревского монастыря, были обнаружены фотографии насельниц других монастырей Пермской епархии, в частности, Пермского Успенского. Это фотографии инокини Татьяны Галкиной. Фотография до настоящего времени неизвестная настоятельница Новотихвинского Екатеринбургского монастыря игумени Магдалины Досмановой. Сестры очень почитают свою настоятельницу, и обретение новой ее фотографии для них тоже большой подарок. Новая, неизвестная тоже доселе, была найдена фотография настоятеля Соликамского Свято-Троицкого монастыря архимандрита Хрисанфа, тоже с дарственной надписью, поэтому можем установить, что 1909 год, архимандрит Хрисанф впоследствии стал викарным архиереем Пермской епархии, епископом Соликамским, тоже выдающийся борец с расколом в 20-е годы. У нас известно очень мало своей смертью, скажем так, почивших архиереев 30-х годов. Так вот, владыка Хрисанф погребен за Успенским храмом, за его алтарем, и на могиле его часто служатся панихиды.
Успенский храм на территории Игошихинского кладбища.
Да.
Ну, хотелось бы еще сказать о фотографиях Белогорского монастыря. Это был, насколько я понимаю, самый крупный монастырь в Пермской епархии. Это
было... Да, еще и с филиалами, так скажем.
Да. Да. Помимо, естественно, подворья в Перми, у него были еще как бы отпочковавшиеся, что ли, говоря... современным, да, светским обители. Языком. Да. Но Белогорский монастырь – богатая, процветающая обитель, хотя возникла она недавно, в конце 19 века, но уже в начале 20-го приобрела широчайшую известность по всей Российской империи. Так вот, Белогорский монастырь, там было много всего, и в частности, там была своя фотолаборатория. И многие фотографии насельников Белогорского монастыря дошли до нас не из пермских фотостудий, хотя таких фотографий тоже немало, но именно сделанных фотостудий Белогорского монастыря, о чем свидетельствует надпись на этой фотографии. Там написано «Фотография Белогорского монастыря».
Да, паспортуры родные фотомастерской Белогорского монастыря.
Причем паспорты очень красивые, если посмотреть
разного
на обороте.
Размера, да, и на обороте тоже вид, как раз раз Белогорской обители.
И фотографии делали очень качественные, не уступающие пермским фотостудиям.
Да.
Ну и вот среди других насельников, впоследствии очень известных Белогорского монастыря, которые фотографии до нас дошли, могу назвать иеромонаха Ювеналия Килина, который впоследствии в 19 году он пережил террор против белогорских монахов 1918 года, благополучно дождался прихода белых, и в 19 году вместе с армией Колчака иеромонах Ювеналий отступает на восток, живет потом в эмиграции в Харбине, а в 1945 году возвращается в Советский Союз и становится архиепископом ижевским. Вообще, надо сказать, в архиве Валентины Николаевны Поповой сохранилось немало фотографий именно архиереев. Ну, конечно, в первую очередь архиереев пермских. Здесь есть и фотография архиепископа Андроника Никольского, есть фотографии епископа Никанора Надеждина. Причем, что интересно, фотография епископа Никанора, она хрестоматийная. Это та фотография, то изображение епископа, которое встречается постоянно, в интернете можно встретить. Но уникальность экземпляра фотографии, сохранившегося в архиве Валентины Николаевны, заключается в том, что этот экземпляр с подписью самого владыки на обороте. И вообще немало фотографий архиереев и других священнослужителей в архиве Валентины Николаевны с подписями тех, кто на них изображен. В частности, выдающийся священнослужитель пермской земли, архиепископ Молотовский и Соликамский Александр Толстопятов, который в 1943 году был назначен на пермскую, в то время молотовскую, кафедру, возрождал ее из руин, возглавлял до своей кончины в 1945 году. Вот есть его фотографии в архиве Валентины Николаевны. Сами по себе эти изображения известны. Их публиковал отец Алексей Марченко в своей биографической работе. Но, опять же, вот фотография 1929 года, когда будущий владыка был еще архимандритом и служил тогда в Перми тоже. Вот уникальная фотография, экземпляр, подаренный будущим владыкой монахине. И тоже с весьма длинной надписью самого архимандрита Александра на обороте. Есть фотография такого выдающегося священнослужителя, в Перми не бывавшего, но человека широко известного по всей стране. Это архиепископ Лука, Войный Синецкий, святой доктор, как его еще называют. Он был канонизирован, он медик по образованию и по профессии. Вот есть уникальная фотография архиепископа Луки, также с его автографом.
Причем автографом именно нашей землячки Анны Звягиной.
Фотография которой тоже находится в этом собрании.
Да, то есть такое ощущение, что там как бы несколько архивов сошлось.
Да, такая связь интересная на ряде фотографий. Вот эта старушка уже, Анна Звягина, она рядом с пермским владыкой Иоанном Лаврененко, в бытность его уже после пермской епархии в Херсоне. На одной из таких фотографий третьим присутствующим является отец Александр Оборин, служение которого начиналось тоже в Пермской епархии в конце 1950-х, начале 60-х годов. Он служил в Добрянке, позднее уехал с владыкой Иоанном в Херсон, жил на юге, и скончался в 2005 году. Перед смертью он переехал в Дивеево. Оказывается, он принял тайное монашество, и вот в этом же собрании находится его фотография в мантии, хотя он тщательно скрывал свой постриг. Перед самой смертью он принял постриг в Великую Схиму и скончался с хиархимандритом Антипой, очень почитаемым сестрами Дивеевского монастыря. Хоронили его, как раз они хоронили в Дивеево.
Дошло немало еще интересных фотографий, насколько я понимаю, не все они сохранились у других людей, групповых фотографий, где представлено пермское духовенство второй половины 20 века во главе с действующим вот на тот конкретный момент фотографии, показывающей пермским владыкой. Так, там вот уже помимо названного владыки Иоанна Лаврененко, есть владыка Алексей Коноплев, ну и есть, конечно, фотографии архиепископа Афанасия Кудюка и немало других архиереев. Но помимо того, что коллекция Валентины Николаевны Поповой донесла до нас уникальные церковные фотографии в большом количестве, до нас дошли и очень интересные светские фотографии. Светские фотографии начала 20 века, как правило, дореволюционные или в ближайшие годы после революции. Здесь мы видим разных людей, разных пермяков, обычных людей. Многие из них нам еще неизвестны и предстоит устанавливать, кто именно были люди, изображенные на этой фотографии. Здесь мы видим Звягиных, Ямовых, Силиных,
Нечаевых,
разных других людей. Видим немалую долю среди вот этих светских фотографий занимают фотографии артистов. В частности, есть артистка македонская, фотография с ее подписью. И есть уникальная фотография начала 20 века артистки Богдановской, также с ее подписью. А артистка Богдановская у нас известна тем, что преподавала актерское мастерство частным образом никому иному, как Юрию Никулину, великому русскому актеру. Юрий Никулин, как известно, театральное училище не оканчивал, не обучался, а уроки актерского мастерства брал, что называется, частным образом. И как раз вот пермячка, артистка Богдановская.
Но она не пермячка, скорее всего, она была на гастролях здесь, в Перми, в 19-м, так скажем, 20-х годах, потому что там вот речь идет все-таки о некоторых гастролях.
Да.
И там в подписях вот постоянно указывается.
Да, самое интересное, что вот эти фотографии артистические, они подписаны или нашей поклонницей, или нашей ученицы Анне Звягиной, именно той самой женщине, которая впоследствии с дарственной надписью пришлет свою фотографию владыка Лука, воина Ясенецкий.
То есть вот интересно, на самом деле предстоит еще изучить жизнь Анны Васильевны Звягиной, потому что человек очень интересный, со знакомствами, такими очень большими, важными знакомствами в двух сферах, в церковной среде и в артистической среде. Такое вот достаточно интересное сочетание, это все, конечно, предстоит еще изучать.
Да, видимо, она в молодости как раз занималась в театральной студии. И надо сказать, что преподаватели у нее были очень серьезные.
Это и лауреаты Сталинской премии,
да.
И там актеры большого драматического театра в будущем, да, вот они все присутствуют в Перми. Интересно, там еще одна фотография, многие, может быть, ее видели в публикациях «Пермской печати», фотография похорон, которые проходят в Перми. Видно, что стоит, значит, траурный кортеж. Он стоит на улице Петропавловской, и вот лошади головой направлены в сторону Кунгурской улицы, нынешнего Комсомольского проспекта. И тут тоже достаточно интересно нам удалось как бы разгадать квест, потому что самой фотографии нет никаких надписей. Мы не знаем по самой фотографии, но имеется в виду там каких-то на обратной стороне надписей.
Подписи и датировок.
Только на вот фотографическом снимке можно разгадать всю эту историю, потому что там есть все указания на то, кто похоронен, когда идут похороны. Думаю, Дмитрий подробнее расскажет.
Да, совершенно верно. Уникальная фотография. И, может быть, даже хорошо, что ее не подписали, потому что нам самим было очень интересно разгадывать только по изображению, что там происходило. Действительно, нам удалось установить, где происходило. Мы установили, что это Петропавловская улица. Мы установили, что кортеж двигается в сторону Кунгурской улицы. Как раз там виден угол часовни Стефана Великопермского. Раз кортеж направлен в сторону Кунгурской улицы, значит, он поедет на архиерейское кладбище у Спасо-Преображенского кафедрального собора, где ныне зоопарк находится, а не на Ягошихинское кладбище. Тогда он был бы направлен в противоположном направлении. Кортеж, видно, что похороны проходят по высшему разряду. Очень торжественный кортеж.
Шесть лошадей запряжено.
Да, мы видим там 6 лошадей. Вполне возможно, где-то там еще оркестр был, просто не попал в фотографию. Но оркестр и более скромные похороны сопровождал. Тут уж наверняка должен был бы быть оркестром с этим бессмертным похоронным маршем Шопена. И предстояло установить, кого хоронят, когда хоронят. И действительно, благодаря изображению мы установили и это. Во-первых, там есть надпись «Петроградское похоронное бюро, Петропавловская, 47». Петропавловская, 47 – это как раз дом, из которого кортеж выдвигался. Петроградская, ну, судя по всему, это что-то вроде как по лицензии. Либо просто, поскольку была очень высока конкуренция между похоронными агентствами, так же, как и сейчас, гробовщики бьются за клиента, чтобы выделиться на общем фоне, вот одно местное похоронное бюро решило назваться Петроградским. Как вот такой знак качества, что столичная. Сама по себе эта надпись уже говорит нам о том, что фотография сделана не ранее 1914 года, когда в начале Первой мировой Санкт-Петербург был переименован в Петроград. И никак не позже 24-го, когда Петроград был уже переименован в Ленинград. Но сильно позже, сильно в 20-е годы это никак не могло быть, потому что там есть надписи с дореволюционным шрифтом. Вот. Понятно, что уже еще во время гражданской войны и в начале 20-х годов это все менялось уже на современный шрифт. Так вот, там видно здание, собственно, с надписью «Бюро похоронных процессий», а на самой, погребальной карете видны венки, траурные ленты, и на одной ленте можно прочитать несколько слов: «Дорогому брату Александру Павловичу». Мы подняли книгу о пермских некрополях Евгения Павловича Субботина, просмотрели архиерейское кладбище, заинтересующее наш период, обратили внимание на фигуру солдата без погон. Это значит, что уже фото после революции 17-го года. И однозначно установили: Александр Павлович Булдаков, 31 год, из крестьян, умер в Казани. Владелец дома по Петропавловской, 47, где находится как раз похоронное бюро. Вполне возможно, он был владельцем именно самого похоронного агентства, хотя это еще предстоит установить. Во всяком случае, человек очень состоятельный, очень зажиточный, что позволило его похоронить по высшему разряду и на архиерейском кладбище.
У нас, к сожалению, время истекает, но вот как бы заканчивает эфир. Дата вот этой фотографии, она тоже интересна. То есть 18 мая 1918 года. Это буквально последние, так скажем, мирные дни в истории Перми. Еще пройдет буквально месяц, и в Перми польется просто кровь рекой. Будут убиты и архиепископ Андроник, и Михаил Александрович
Великий князь Михаил Александрович,
который здесь присутствовал, и Белогорское, и братство Белогорское, вот как раз на прошедшей неделе мы поминали, как раз День памяти. Вот, то есть вот это вот буквально последние мирные дни. Буквально последние мирные дни. И Пермь еще живет такой, так скажем, еще тихой провинциальной жизнью. И вот этот архив нам позволяет взглянуть не только вот на эту тихую провинциальную жизнь Перми, но и посмотреть, что происходило дальше. Причем не только с городом Пермь, но и с многими-многими монастырями и святыми местами на территории и России современной, и Украины современной, и современной Прибалтики. Очень много там таких вот есть мест. Я думаю, что еще открытий нам предстоит сделать немало. Всем большое спасибо. На этом, к сожалению, наше время истекло, и мы вынуждены прощаться.
До свидания.
Всего доброго.